Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире программа «Апостол». Далее рассказ Виктора Саулкина об Иверской иконе Пресвятой Богородицы. Во второй половине часа программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Завершит этот час вещания проповедь протоиерея Александра Шаргунова, сказанная в неделю 20-ю по Пятидесятнице на Евангелие о Сеятеле.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Радость, любовь и мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и рассуждать о втором соборном послании святого апостола Иоанна Богослова. «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами век, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Вот интересно, батюшка, тут так много сказано, вот в трех стихах, раз шесть упомянуто слово «истина». Что имеется в виду?
Да, вот это и есть вопрос о какой истине, говорит здесь апостол Иоанн Богослов. Вообще для того, может быть, чтобы лучше понять контекст, то, о чем мы читаем здесь в этом небольшом послании, можно обратиться к пояснениям библеистов, вот их взгляд на то, что представляет из себя вот это соборное послание. И встречается точка зрения, которую, как мне кажется, мы можем принять, что это послание, которое, по сути дела, есть письмо. Оно так иногда и входит в библистике под названием «письма», а не «послание». В каком-то смысле есть, ну что ли, сопроводительное, пояснительное письмо к первому соборному посланию апостола Иоанна Богослова. А там, как мы знаем, вот доминирующей мыслью является то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И эту истину Дух истины хранит. Поэтому, когда мы здесь встречаем слова о познавших истину, об истине, то не ошибемся, если смело скажем, что истина в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Всякий эту истину знающий и познавший эту истину, тот действительно всегда будет иметь и благодать, и милость, и мир от Бога Отца и Сына Его.
И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывай тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Но перед этим вот интересно, он говорит: «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих ходящих в истине, как мы получили заповедь от Бога». Вот ходящих в истине и заповедь – это одно и то же?
И да, и нет. Вот если мы говорим, что истина – то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, то что значит заповедь о хранении истины? Это, конечно, не заповедь о том, чтобы не отречься от того, что мы это важное положение принимаем, а заповедь о том, как эту истину в своей жизни осуществить. Христос в Евангелии говорит: «Любящий меня заповеди соблюдает». И вот самая важная заповедь, которая есть заповедь о любви, это, конечно, и есть заповедь хранения истины. Человек, который пытается в своей жизни осуществить эту заповедь, то есть любить Бога и ближних, тот действительно истину хранит. И, конечно, когда Иоанн, уже старец по возрасту, когда видит, что люди действительно эту истину хранят или попросту любят во Христе и Бога, и ближних своих, он не может не радоваться, потому что любовь, она именно в человеке вот эти вот чувства и вызывает: радости, света, счастья, какой-то благодарности Богу за то, что это действительно так. Мне вообще хочется сказать, что послания евангелиста и апостола Иоанна, вот эти три послания, ну и то, о котором мы сейчас с вами говорим, поскольку посвящены теме любви, то, конечно, и поняты могут быть только человеком, который имеет любящее сердце. Вот подобно тому, как в нашей жизни часто случается, даже на примере любви человеческой, когда мы любим другого, но вот именно не уважаем его, не хорошо относимся, а именно любим его, готовы ради него на многое. Вот это чувство, оно буквально преображает все слова, которые мы слышим вокруг, и в адрес этого человека, и в адрес кого угодно, другого человека. То есть то, что для нас кажется блеклым и серым во время будней, когда в сердце вспыхивает любовь, это все преображается вот каким-то внутренним светом и наполнением. То же самое и здесь. Вот когда мы читаем о словах Иоанна, о том, что он радуется, о благодати, о милости, о мире, то для сердца, ну, как бы отстоящего далеко от любви, это какие-то, ну, пустые звуки. Да, радость, да, мир, да, и ну, мне-то что? Ну, мне-то спастись надо. Так вот иногда рассуждаешь. Но когда коснется благодать сердца, то действительно возрадоваться вместе с Иоанном от этого текста человек не может, потому что радость, она есть, она присутствует, как начаток, наверное, Царства Божия в силе пришедшего. И понимаешь вот всю как бы истинность и актуальность слов Христовых, что Царство Божие внутрь вас есть. Вот как отступление, конечно, мне хотелось бы об этом сказать. То есть, если мы читаем вот эти тексты иоанновские и не понимаем, не надо унывать, ну, еще не пришло, может быть, время.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Вот такие страшные слова.
Страшные слова. И опять же обратимся вот к контексту, к историческому контексту написания этого послания. Писалось оно, опять же, на рубеже 1 и 2 веков по Рождеству Христову. Это время, о котором мы говорили, когда начинают, ну что ли, просыпаться гностические ереси. И в силу этого многие странствующие, так называемые апостолы или миссионеры, как их называли, которые ходили от церкви к церкви, мы об этом тоже в свое время говорили, некоторые из них были уже вот такими лжеучителями, которые приходили под видом того, что они проповедовали истинное христианское учение, а на самом деле они уже пытались в человека внедрить вот это лжеучение, вот это зловерие, которое человека от истинной веры уводит. И вот Иоанн здесь, опять же, главнейшим критерием распознания того, кто есть этот странствующий миссионер, истинный апостол, проповедующий, ну, в широком смысле апостол, проповедующий благовестие Христово, или все-таки волк, пришедший в овечьей шкуре, он опять поставляет именно любовь. Вот вне любви, конечно, сложно распознать, потому что человеческий язык очень лукав, коварен, заманчив, а в любви слово истины от слова лжи. Человек в состоянии сразу определить. Но, опять же, вот рассуждая о даре любви, о котором, ну, вот мы так вот с легкой руки всегда рассуждаем, мы опять же должны понимать и помнить о том, что это все-таки то, что человек сам в себе родить не в состоянии. И только исполнение заповедей, которые нас просят, буквально умоляет об этом нас Евангелие, чтобы мы заповеди исполняли, если хотим доказать, что любим его. Вот именно исполнение заповедей вводит человек этот божественный дар, потому что, исполняя заповеди, человек, и именно на это направлено исполнение заповедей, человек приходит в состояние смирения. А Бог именно смиренным подает вот эту божественную благодать, которая и есть часть его дара любви, через который потом мы уже начинаем мир воспринимать.
Батюшка, ну вот по улицам ходят такие милые бабушки, тетечки, раздают журнальчики, так, «Сторожевая башня» или что-то в этом роде, называются они «Свидетели Иеговы». Вроде бы такие добрые, улыбаются, говорят, почитайте, очень интересный журнальчик. А на самом деле они же по-своему занимаются миссией, а являются, вот мне так кажется, вот теми самыми обольстителями.
Да, это обольстители, может быть, которых можно увидеть и вот в этом тексте, но паразитируют, конечно, эти люди на чем? На том, что мы очень, конечно, далеки от, ну что ли, истинного понимания Евангелия и исполнения заповедей Христовых. Ведь смотрите, если Священное Писание утверждает нам, что Бог сотворил человека по образу и по подобию и предлагает человеку эти заповеди исполнить для того, чтобы открыть в себе действительно этот образ и подобие Божие, то современный мир, почему его называют перевернутым миром, почему его называют пересмешником того, что действительно Бог задумал о мире? Потому что современный человек в своем сознании, об этом в свое время очень хорошо говорил один известный богослов, в своем сознании творит Бога по образу и по подобию своему, человеческому. А в силу того, что человек, который таким Бога для себя творит, он, ну, что ли, не в состоянии выйти за вот эту бытовую комфортность, какую-то такую слащавую умиленность при рассуждении, там, даже и о церкви, и о Боге, там, или еще о ком угодно, то такой человек сам себя делает заложником вот таких вот бабушек, там, молодых людей, которые очень настырно, буквально насилуя часто дух, а иногда и не только дух человека, пытаются вот внедрить в него вот это страшное учение, которое из человека, ну, абсолютно однозначно делает духовного калеку, которого потом очень сложно вытянуть на истинный путь.
Мне кажется, лучший способ распознания их – чаще ходить в храм Божий. И когда ты присмотришься просто к церковным людям, познакомишься с ними, увидишь их, как они реагируют, как они дышат, как они живут и так далее, все будет понятно, где любовь духовная, а где есть
действительно почувствовать вот этот именно дух, дух истинной церковной жизни, или лучше сказать, истинной жизни во Христе, потому что она всегда светла, проста и радостна. А если мы общаемся с такими людьми, то мы видим, насколько у них озабоченные, напряженные лица, насколько, ну что ли, сух, пусть и юридически правильно выверен их язык. Вот именно то, что сердце не откликается на их проповедь, уже свидетельствует об очень многом.
Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. «Всякий, приступающий в учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Здесь вот, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, наблюдайте за собой.
Опять вот, на мой взгляд, может быть, об очень простых вещах здесь следует сказать, чтобы не углубляться вот в какие-то там богословские дебри. На мой взгляд, вот критерий того, что ты на истинном пути или ты не на истинном пути, он всегда есть один. Это опять же покаяние. Если человек видит, что он перестал, ну, в широком смысле каяться, то есть пытаться себя изменить, сделать, ну что ли, себя способным для вмещения вот этого божественного дара спасения. Если человек останавливается на мысли и начинает думать, что я вот покаялся, допустим, вчера, все, теперь можно сделать передышку и вообще заняться какими-то делами, я пока что все равно нахожусь во Христе, то он, конечно, глубоко ошибается. То есть это вот такой, знаете, непрерываемый постоянно действующий дар в человеке должен быть именно покаяние. То есть все абсолютно, что с ним не происходит в жизни, в любой момент, в любое мгновение, он должен именно соизмерять вот с тем, как лучше поступить, чтобы самому стать чище, лучше, чтобы не предать Бога, чтобы сделать шаг в сторону добра, а не в сторону зла. Вот эта постоянная внутренняя работа и напряжение – это и есть свидетельство того, что ты на пути. Если ты перестаешь этим заниматься, то, наверное, уже можно поставить вопрос, что ты от Бога отпал. В Евангелии есть слова Христа: «Кто не собирает со мною, тот уже расточает». То есть не собирание со Христом или во имя Христа, вот что ли, в цельный образ всей своей жизни, попытка передохнуть, допустим, да, она уже во многом свидетельствует, что ты начинаешь от Бога отпадать. И именно в этом смысле, когда у одного подвижника благочестия спросили, вот в какое время, допустим, монаху можно молитву Иисусову прекратить, то он, недоумевая, конечно, сказал: а разве может быть такое время, когда я могу себе на время сказать: все, вот сейчас я, ну, допустим, на час или на день перестану Бога любить? То есть это же есть проявление нашей любви к Богу. Перестать любить, вот просто сказать себе: вот не люблю, а потом опять включиться в любовь. Ведь это же безумие, это абсурд. Вот в данном случае вот это покаяние, улучшение себя ради Господа, это и есть проявление нашей любви к Нему.
«Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Вот как это понимать? Ведь мы же живем в мире, участвуем в общественной жизни, со многими людьми встречаемся, которые, ну, совсем не исповедуют Господа Иисусом Христом, и инославными, и так далее. Вот старообрядцы, они вот эти положения довели уже до предела, кажется, да? Они с нами, даже с православными людьми, отказываются вместе есть, если они даже подадут из милосердия вам еду какую-то, они тут же тарелку то ли разобьют, то ли отдельные какие-то тарелочки специальные для... Вот как они говорят там, щепоточников нас называют. Не будем сейчас в это углубляться. Вот как православному-то человеку вести, чтобы не впасть вот в такой обрядоверие?
Ну, во-первых, вот здесь Иоанн в 10 стихе говорит: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». То есть он, во-первых, сразу предлагает верующему человеку узнать, кто приходит в его дом, если он, конечно, этого не знает. Ставить вопрос о том, ну что вообще, допустим, если этот человек наг, допустим, или болен, или голоден, не следует кормить, поить, одеть и так далее. Конечно, наверное, не следует. Да, это надо сделать. Но, опять же, контекст, вот, ну что ли, восприятие восточным древним человеком того мира, который его окружает, он ведь нас заставляет понять какую истину, что сама по себе трапеза в доме, это есть, конечно, в первую очередь общение всегда между людьми. А поскольку трапеза за одним столом – это всегда расположение одного к другому, то вот здесь как раз и может произойти очень страшная вещь. Доверившись, ну, может быть, духовно, будучи несовершенным, доверившись к тому человеку, который к тебе пришел и принес вот это неистинное учение, ты, ну что ли, впустишь в себя вот этот яд учения, которое он, может быть, в очень, ну что ли, не богословских терминах, но все-таки выскажет тебе. И приняв, ты уже не будешь знать, что с этим делать, как от этого избавиться. Вот, наверное, Иоанн все-таки имеет это в виду. То есть трапеза именно как общение. Вот этого нельзя делать.
«Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь». Ну что ж, братья и сестры, будем внимательнее наблюдать над собой, будем внимательно относиться к тому, кого мы приглашаем в дом, кого мы приглашаем к трапезе, с кем мы ведем дружбу. Мы читали и рассуждали о втором соборном послании святого апостола Иоанна Богослова.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию рассказ Виктора Саулкина об Иверской иконе Пресвятой Богородицы.
Четыре раза в году совершается празднование в честь Иверской иконы Матери Божией. 31 марта – в честь Афонской иконы, 13 октября – в честь перенесения образа из Афона в Москву, а 12 февраля – по церковному календарю, а особенно торжественно – праздник в честь Иверской иконы Матери Божией отмечается в Первопрестольном Граде, Москве. На Афоне, в чудотворной иконе Богородицы в древнем Иверском монастыре, видели знамение особой милости Матери Божией. Царица Небесная чудесно привела свой святой образ на Афон как обетование покрова и неоскудеваемой милости к Святой Горе. На русской земле, где с особой любовью почитали Пресвятую Богородицу, всегда существовала духовная связь с земным уделом Матери Божией, Святой Горой Афон. Много слышали на Руси и о святынях Святой Горы. В XVII веке архимандрит Новоспасского монастыря, будущий святейший патриарх Московский Никон, попросил прислать на Русь точный список чудотворной иконы Иверского монастыря. С великим благоговением иеромонах-иконописец Иоанн Влих Романов писал образ Матери Божией, смешивал святую воду и святые мощи с красками. Пищу вкушал лишь в субботу и воскресенье. Вся братья возносила усердные молитвы ко Господу Царице Небесной. И вот 13 октября 1648 года в Москве у Воскресенских ворот встречали прибывшую со Святой Горы Афон Иверскую икону Богородицы. Встречали ее необычайно торжественно. Святой патриарх Иосиф, царь Алексей Михайлович, архимандрит Никон, священнослужители и православный народ. Матерь Божия стала благой вратарницей первопрестольного града Москвы. Иверские старцы сопроводили икону посланием. В послании сказано: «И эта икона не разнится ничем от первой иконы, ни длиною, ни ликом. Одним словом, новая, аки старая». Икону поставили сначала в Никольском греческом монастыре, принадлежавшем Иверскому Афонскому монастырю, а затем, по повелению царя Алексея Михайловича, перенесли в Успенский собор Кремля. И вот, по свидетельству Павла Алепского, икона находилась в домовой церкви царицы Марии Ильиничны Милославской. Это подтверждается и записью в летописях за 1654 год. Летопись повествует и о том, что царь дал икону в напутствие русским полкам, шедшим против польского короля под Смоленск. Летопись повествует о том, что святая икона вместе с русскими воинами совершила свой путь до Смоленска. По возвращению же из похода икону поставили в палатах царицы Марии Ильиничны, затем икона перешла к ее дочери Софии, принявшей постриг в схиму с именем Сусанны в Новодевичьем монастыре. Постриг приняла Сусанна, монахиня Сусанна, 7 июля 1704 года. После кончины царевны в 1704 году Иверская икона Божией Матери осталась в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря. В 1913 году Иверскую икону из Новодевичьего монастыря вынесли для всеобщего поклонения. Ибо в 1913 году вся Россия праздновала 300-летие дома Романовых. Чудотворная икона Матери Божией была временно поставлена в палате царя Алексея Михайловича, который встречал образ в 1648 году у Воскресенских ворот Китай-города. После окончания празднования икону вновь возвратили в Смоленский собор Новодевичьего монастыря. Таким образом, дорогие братья и сестры, Иверская икона из Новодевичьего монастыря — это и есть первый список, привезенный с Афона. Над главой Божией Матери на иконе между изображениями двух ангелов надпись «Вратарница Иверская». Над правым плечом Пречистой подписано «Милующая». На правой ланите Богоматери изображена язва, нанесенная лику воина. Внизу золотыми буквами в одну строку надпись «Писал с отчаянием, живущий в кельях Иверских, Ян Влих, сын Романа, лето 1648-го. По скату ковчежца нижнего поля киноварию сделана надпись «Старанием и иждивением Пахомия, архимандрита Иверского». Архимандрит Пахомий посетил столицу Руси для сбора приношений в пользу афонских монастырей, и именно к архимандриту Пахомию патриарх Нихон, будучи, обратился с просьбой сделать список знаменитого чудотворного лика Пресвятой Богородицы. И вот с этой иконы, которая была принесена в Москву и была сделана по повелению царя Алексея Михайловича, точная копия. И вот этот список, список, сделанный в Первопрестольном граде, и стал главной святыней земли русской, прославленной иконой Благой Вратарницы. Божия Матерь сама выбрала место для своей иконы. На Святой горе в Иверском монастыре чудотворный образ Благой Вратарницы находится при вратах обители. Также и в Москве образ Матери Божией поставили у Воскресенских ворот Китай-города, чтобы святыня была на виду у всей Первопрестольной. Часовня у Воскресенских ворот Китай-города в 1669 году. В этом же году, 19 мая, был помещен в часовню образ Пресвятой Богородицы. Затем, уже в 1782 году, построили каменную часовню, ставшую, пожалуй, самой знаменитой часовней Древней Москвы. Днем и ночью в течение 2,5 столетий не прекращался поток верующих, приходящих к чудотворному образу Матери Божией. Иверская икона Воскресенских ворот Москвы была одной из самых почитаемых святынь России. И, пожалуй, не будет преувеличением, если мы скажем, что Московская Благая Вратарница была единственной в мире среди чудотворных икон, доступной и днем, и ночью. Двери в часовню никогда не закрывались, и постоянно горело перед чудотворным образом Богородицы море свечей, теплились лампады. Тысячи людей получали исцеление и утешение от милостивой владычицы перед образом у Воскресенских ворот. За тоненькую дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червоное горит, писала поэтесса Марина Цветаева. Многие москвичи давали обеты Матери Божией, кто 5, кто 7, а кто 12 раз совершить паломничество, сходить ночью к Иверской и в тишине помолиться, почитать акафист Всеблагой Утешительницы. Икону часто и днем, и ночью возили по домам москвичей, болящим, служили молебны о здравии, но и многие москвичи заказывали благодарственные молебны Пресвятой Богородице. Случалось так, что в один и тот же дом икону привозили дважды. Сначала привозили для того, чтобы помолиться о здравии неизлечимо больного, а затем, уже после того, как болящий получил исцеление, икона приезжала для того, чтобы перед ней отслужили благодарственный молебен. На это время в часовне ставили списки с Иверской, также прославившиеся как источники милости Пресвятой Богородицы. В те годы многие москвичи могли наблюдать, как везли Иверскую по просьбам верующих для совершения молебнов. Рядом с кучером сидел служитель в стихаре, в фонаре горели свечи. Тяжелая старинная карета, запряженная 6 лошадей, всегда стояла наготове. На передней части кареты возвышалась Иверская икона, отрада и утешение для тех, кто встречал ее на пути. При встрече с чудотворным образом большинство людей становилось на колени. В снег или в дождь, ведь сама Матерь Божия проходила мимо своими стопами. Образ чудотворный встречали как Пречистую Деву. И, пожалуй, можно сказать, что в старой Москве не было ни одного дома, который бы не посетила и не осветила Иверская икона Пресвятой Богородицы, Благая Вратарница. Государи российские со времен императора Павла считали своим долгом входить в Кремль через Воскресенские ворота, приложившись к Иверской иконе Пресвятой Богородицы. Многие из нас, дорогие братья и сестры, видели кадры хроники начала века, где из Иверской часовни выходят святые царственные мученики. Царь-мученик и страстотерпец Николай Александрович глубоко почитал Иверский образ Царицы Небесной. Царица-мученица Александра Федоровна ночью перед коронацией тайком посетила часовню и спрашивая заступничество Пресвятой Девы. Часто молилась под покровом ночи перед иконой и преподобной мученицей Елизавета Федоровна, особенно после убийства ее супруга, великого князя Сергея Александровича. В годы кощунств и страшных гонений на православную церковь Часовня у Воскресенских ворот была переполнена молящимися. И в 1929 году большевики, закрыв часовню под предлогом ремонта, тайно в ночь на 29 июля снесли ее. Кощунство потрясло православных. Долго верующие продолжали приходить на место, где стояла часовня, и молиться со слезами Пресвятой Богородицы. Чудотворный же образ Матери Божией перенесли в московский храм Воскресения Христова, что в Сокольниках. И это, дорогие братья и сестры, было не случайно. Именно в этом храме совершались важнейшие события в жизни Русской Церкви. Здесь проходил в январе-феврале 1945 года Поместный собор Русской Православной Церкви. Тысячи москвичей приходят в день праздника в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Сокольники, в замечательный храм Воскресения Христова, к древнему чудотворному образу Матери Божией. А в октябре 1995 года, совсем недавно, вся православная Москва во второй раз за свою историю встречала Иверскую икону, принесенную, как и прежде, со святой горы Афон, земного удела Матери Божией. Восстановлены Воскресенские ворота Китай-города, восстановлена и дивная Иверская часовня. И вновь, как и прежде, многие москвичи приходят к чудотворному образу Матери Божией, чтобы спросить у Пречистой Девы покрова и заступничества. В каноне Иверской иконе Божией Матери сказано: «Подобием иконы Иверские не то, чью святой Афон просвещается, но и стольный град Москва украшается, оттого чудесную помощь приемля и источник утешения в нем обретая». Благая вратарница отверзает для нас, дорогие братья и сестры, двери своего милосердия и готова всем нам отворить двери райские. Предстоя перед Иверским образом Царицы Небесной, помолимся и мы с вами. Зрящи тебя ныне на иконе с Привечным Младенцем, просим тебя, Богоневеста, не лиши нас и в будущем веце лицезрения твоего и воплотившегося от тебя Сына Божия. Всеблаженная Богородица, чистая Преснодева, радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Предварительный отчет Синода Римо-католической церкви по вопросам семьи и брака медиа называют прорывным или даже землетрясением из-за содержащихся в нем высказываний относительно гомосексуализма и внебрачного сожительства. В отчете, в частности, говорится: гомосексуалисты обладают дарами и качествами, которые они могут предложить христианской общине. Способны ли мы приветствовать этих людей, гарантировать им место и братское отношение в наших общинах? Можно сказать «геи», можно сказать «люди, сталкивающиеся с гомосексуальными искушениями». Это огромная разница, и употребляя тот или иной оборот, мы принимаем ту или иную картину мира. Согласно первой, геи биологически детерминированы к гомосексуальному поведению, требовать от них оставить его так же бессмысленно, как требовать от чернокожего человека стать белым. Любое неодобрение гомосексуального поведения в этой картине мира рассматривается как такое же проявление бессмысленной враждебности, как расизм. Любой отказ в признании гомосексуальных отношений равночестными традиционной семье как преступная дискриминация. Согласно второй точке зрения, мы все, бедные грешники, сталкиваемся с теми или иными искушениями. Кто-то с гомо, кто-то с гетеросексуальными, кого-то мучительно тянет к бутылке, кто-то гневлив, кто-то страдает еще какими-то страстями. Наша природа вообще глубоко повреждена грехопадением. Человек, однако, обладает свободным произволением, чтобы в покаянии и вере искать Божьей помощи для исправления своей жизни. Человек, сталкивающийся с гомосексуальным искушением, еще не является мужеложником, как человек, сталкивающийся с искушением гетеросексуальным, еще не является блудником. Человек может соизволять на грех, а может и не соизволять. Впав в грех, он может каяться, а может заниматься самооправданиями. Он может отвергать грех. Я христианин, подвергающийся тяжелым искушениям, которые намерен решительно отвергать, а может идентифицировать себя с грехом. Я блудник и горжусь этим. Христианская вера, безусловно, предполагает отвержение греха и борьбу с ним. Любой человек, ищущий милосердие Божие, обретет его. Но для этого нужно признавать свою нужду в милосердии, свой грех грехом, который нуждается в прощении. Покаяние и спасение абсолютно несовместимо с громким и гордым отождествлением себя с грехом, когда человек с радужным флагом восклицает «Я гей и горжусь этим». А христианское пасторское попечение несовместимо с поощрением такого пагубного поведения. Оговорка, что традиционное католическое учение о браке остается неизменным, то есть католическая церковь продолжает считать гомосексуальные акты греховными и не признавать союз людей одного пола браком, едва ли что-то спасает. Потому что в картине мира, где гомосексуалисты идентифицируются не как люди, сталкивающиеся с определенным искушением, мы все сталкиваемся с теми или иными искушениями, а как особого рода вид, в чем-то аналогичной расе, продолжать защищать традиционное учение в такой картине мира невозможно. Не менее тяжелым ударом по вере и добрым нравам является и заявление участника синода венгерского кардинала Петера Эрдо о том, что гражданские браки и сожительство – новая реальность для католической церкви. И хотя, по его словам, то и другое не дотягивает до идеала таинства брака, католическая церковь должна озаботиться пастырским попечением о них, потому что в таких союзах зачастую можно увидеть подлинные семейные ценности или, по крайней мере, желание их создать. До этого католическую практику в отношении разведенных или состоящих в зарегистрированных государством, но невенчанных браках, можно было счесть чрезмерно жесткой. Никто не мешал принять практику, давно принятую в православной церкви. Официально зарегистрированный государством, но невенчанный брак признается, его участники не считаются блудниками. Такая ситуация возникает, например, при обращении только одного из супругов, известно с древнейших времен, и никакого личного греха для уверовавшей страны не составляет. Можно было бы перейти к более сдержанной и осторожной позиции и в отношении противозачаточных средств, которые придерживается православная церковь. Но кардинал Эрдо, похоже, не будучи никак одернут своими сослужителями, говорит о гражданских браках и сожительствах. С точки зрения Писания и предания церкви, они являются именно блудом и грубым нарушением заповеди Божией. Либеральная пресса и особенно гей-организации горячо приветствовали это явное изменение позиции Ватикана. Реакция консервативных католиков была прямо противоположной. Шок, неверие, наконец, осознание масштабов предательства. Джон Смитон, представитель консервативной католической организации «Голос семьи», например, сказал: «Те, кто контролирует этот синод, предали католических родителей во всем мире. Мы полагаем, что подготовительный отчет синода – худший официальный документ, предложенный в церковной истории». Мария Мэдис, координатор «Голоса семьи», добавляет, что теперь католические родители должны говорить своим детям о контрацепции, внебрачном сожительстве или гомосексуальном образе жизни. Должны ли они теперь говорить своим детям, что Ватикан учит видеть позитивные и конструктивные аспекты в смертных грехах? Этот подход убивает благодать в душах. Желание понравиться либеральным СМИ и политическим элитам неизбежно приводит Ватикан к тяжелому конфликту с собственными верными, которые со всем основанием чувствуют себя преданными своим руководством. Либеральные подвижки в католической церкви, как и в протестантских общинах до этого, обычно оправдываются желанием привлечь или хотя бы не отталкивать современного человека. Но такой эксперимент был поставлен, например, в епископальной церкви, сохраняющей многие элементы католического вероучения и обрядности, и показал свои результаты. Либеральные общины стремительно теряют прихожан. Люди, преданные Слову Божию, бегут от явного нечестия. Либеральная общественность как не ходила, так и не ходит. Храмы стоят пустыми. Церковь есть врачебница. а дело добросовестного врача не скрывать от пациента диагноз, даже если пациент будет им недоволен. Милосердие Божие является в том, что Христос приходит спасти людей своих от грехов их, а не одобрить эти грехи. Евангелие есть благая весть о прощении грехов, а не об их разрешении. Смогут ли консервативные силы внутри католической церкви отбить это наступление? Пока об этом трудно судить, пока общая реакция отмечена неверием и растерянностью. Нам же, православным, остается твердо держаться нашей церкви, твердо хранящей апостольское предание в этом бурном и обманчивом мире.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Нашего микрофона протоиерей Александр Шургунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чтению Слова Божия должна предшествовать молитва. Никогда, говорит преподобный Исаак Сирин, не приступи к чтению Слова Божия, не помолившись, да не раскаешься. Потому что это слово, которое либо оправдывает человека, дарует ему жизнь вечную, либо судит его. Слово, которое будет судить в последний день, и которое сейчас судит каждого из нас и может быть осуждением для нас. Слово Божие на каждый день для того, кто хочет осуществить свое назначение, стать человеком Божиим. И, разумеется, для того, чтобы мы научились читать Слово Божие. Святые отцы говорят, что научиться читать Слово Божие возможно только всею нашей жизнью. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что оно остается всегда книгой за семью печатями для нас до тех пор, пока мы не начинаем читать его своей жизнью с усилием исполнить это слово. Мы можем наизусть знать все Священное Писание, но глубина его не откроется нам, пока мы не приступим к чтению его своей жизнью. Итак, сегодняшнее Евангелие, притча о сеятеле, тоже о том, как мы должны слушать и воспринимать Слово Божие. Господь говорит нам самые простые слова. «Птица летит». Соль на столе стоит, сеятель сеет, рыбак ловит рыбу. Но во всем, оказывается, заключены бездны премудрости, потому что это Бог сотворил и благословил, и присутствуют во всем тайны, связанные с Царствием Божиим. Мы с вами не способны воспринимать мир на такой глубине, как Христос и как святые, которые научились от Господа, чтобы уже как в открытой книге читать Божие тайны. Но Слово Божие должно быть нами воспринято так, как оно сказано. Ученики, которые ищут истину и следуют за Христом, спрашивают Господа о значении притчи о сеятеле, которую Он сказал в присутствии множества народа. Каждый человек должен стремиться узнать сокровенный смысл Слова Божия, не удовлетворяться тем, что он все читал и исполняет какое-то правило, как иные у нас могут читать по-славянски чуть ли не всю псалтирь, почти ничего не понимая. Псалтирь – это Слово Божие, это часть Священного Писания, оно неотделимо от молитвы, Но молиться Богу и слышать Его Слово мы должны разумно. Когда один законник, искушая Господа, спросил Его, как наследовать жизнь вечную, Господь сказал ему: «Разумеешь ли, что чтеши?» У учеников Христовых была возможность, в отличие от других людей, спросить о значении притчи о сеятеле. У нас тоже есть возможность спросить у Церкви, что значат Его слова. Это самое главное, что есть в жизни человеческой. Узнать, что говорит тебе Христос. Самый счастливый человек – тот, кто слышит и постигает. «Вам дано, — говорит Господь, — знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Почему одним дано, а другим нет? Потому что чем больше нам открывается истина, тем больше наша ответственность за то, что нам дано. Кому дано, с того и спросится. Потому Господь, сердцеведец, даже своим ближайшим ученикам не сразу открывает глубины своего слова, а постепенно просвещает их, испытывая их верность божественной правде. Люди в большинстве своем находятся в духовной слепоте, в глухоте духовной. Они видят только поверхность. Они могут читать Библию, Евангелие, но воспринимают то, что там написано, только внешне. А внутренне Господь не открывает им духовные тайны жизни, пока не увидит, что они изо всех сил стараются жить по правде и совести. Что такое человеческое сердце? Мы видим, что человеческое сердце – это земля, почва, в которую сеется семя Слова Божия. Пока не посеяно семя Слова Божия в сердце человеческом, оно ничего ценного принести не может. По естеству своему оно не в состоянии произрасти что-нибудь подлинное, глубокое, истинное. Поэтому весь смысл жизни заключается в том, чтобы эта почва и семя соединились в благодатном единстве, чтобы наше сердце и Слово Христово соединились. Тогда Господь совершит дивное чудо с нашей жизнью. А враг нашего спасения очень зоркий и искусный. Он все понимает, поэтому его главная задача – не допустить, чтобы люди услышали Слово Божие. В недавние времена очень трудно было достать Евангелие. Если кто-то привозил Евангелие из-за границы, то это считалось почти криминалом, антисоветской литературой, по крайней мере, в самый момент перевоза. А если кто-то доставал вдруг где-нибудь Евангелие, то это было для человека действительно счастье, Божий подарок. Все делалось и делается во все времена в мире, чтобы не дать людям услышать Слово Божие. Но Слово Божие нельзя связать, нельзя навсегда поставить такие преграды, чтобы не было его. Сатана никогда не сдается, хотя он всегда находится в унынии. Он надеется взять скорый реванш, когда видит, что люди все-таки пробиваются к слышанию, к чтению Слова Божия. Как сегодня мы видели в притче, дьявол прежде всего стремится похитить Слово Божие у тех людей, которые невнимательно слушают его. Похитить Слово Божие из их сердец с тем, чтобы они не могли уверовать и спастись. «Кто не уверует, тот никогда не спасется», — говорит нам сегодня Слово Божие. И поэтому все усилия врага направлены на то, чтобы отвратить людей от веры. Враг хочет создать такую атмосферу, чтобы люди и слышали, и одновременно не слушали Слово Божие. Пусть не по одному только Радонежу, по всем радиостанциям и программам телевидения благовествуют Евангелие. Если бы такое произошло, для врага это еще не страшно. Ему важно, чтобы людям было неинтересно это слушать. Или пусть слушают, удивляются, Как умно сказано, какая глубина, какая красота. Но не верят этому слову. Как рассказывал один молодой человек, который обратился к вере в советские годы, когда ему случайно попалось на глаза где-то в студенческом общежитии Евангелие, он открыл его и сразу понял, что эта книга на несколько порядков, как он прочтет потом у Пушкина, превосходит все, что написано на человеческом языке. Но это не заставило его изменить жизнь. Он даже не задумался о том, что он должен измениться. Он просто решил, что он особенный человек и все хорошо понимает, в то время как кругом его глупые и слепые невежды. Но если даже блеснет вдруг истина человеку в Слове Божьем, то сатана постарается сделать все, чтобы человек забыл о ней. Даже еще из храма не вышел, сразу же разговоры с кем-то неизвестно о чем, и все уже похищено врагом, ничего не осталось. А если кто запомнил Слово Божие, так враг постарается, чтобы выбить это из человека, повернуть его ум к тем ценностям, которыми живут все, всеми способами, через телевидение, радио, рекламу. Входишь домой, включаешь сразу телевизор. Что в мире происходит? Нет у тебя телевизора, открываешь газеты или какой-нибудь сомнительный журнал. И вся атмосфера жизни направлена на то, чтобы человек забыл о слове, которое он воспринял только что от Господа. Если дорога мира сего проходит через наше сердце, это значит, что оно не защищено ни от чего и открыто всем бесам. Невнимательное слышание Слова Божия, неблагоговейное, небрежное, сегодня в Евангелии названо грехом поругания святыни, потому что это семя, упавшее на дорогу и потоптанное людьми. Идет попрание драгоценнейшей святыни. Люди топчут то, что предлагает им Господь, тайну жизни. Или эту святыню похищают у человека птицы, бесы, которые налетают, из самого сердца склевывают семя от того, что человек не хранит его, не дорожит даром Господним. Одно семя упало при дороге, другое на каменистую почву, а третье среди терния. Господь сам объясняет, что это значит. Глубина, на которой открывается значение Слова Божия, это скорбь, а скорби страшат людей. Многие радостно, вдохновенно воспринимают Слово Христово, плачут иногда в храме, слыша это Слово. Но Господь предлагает им ту глубину, где это Слово возрастает, предлагает им крестную глубину своей жизни и смерти, своей победы над злом и приобщения этой глубине. И люди страшатся, ведь не зря сказано в Апокалипсисе, в конце всего, когда будет последний суд, вне Царства Божия окажутся не только блудники и предатели, но и боязливые, те, кто боятся, страшатся жить по правде Слова Божия. Может быть, думают они, можно жить как-нибудь не совсем так, как открывает это Слово. Может быть, можно устроиться, чтобы не слишком уж рисковать собою, и от Слова Христова не отречься. Неизвестно, какое испытание, скорбями или благополучием, оказывается более опасным. Посеянное в тернии испытание благополучием, в котором собраны житейские заботы, всевозможные сладости жизни. Это происходит сегодня на наших глазах, когда от церкви отпало большинство людей. Во времена ли страшных гонений, об этом себя спросим, когда Господь показал нам, что значит Его Слово. Или во времена сегодняшнего кажущегося благополучия, когда человека целиком захватывают житейские наслаждения, не обязательно даже греховные. Человек всегда предпочитает сладкое горькому, но нельзя забывать, что человек не достиг еще того, что ему принадлежит по его естеству. что путь к этому через горечь, и как часто тернием оказываются каждодневные постоянные заботы, которые никому как будто бы не избежать, но которые у многих вытесняют слово, сказано, подавляют, душат его, и оно не приносит плода. Господь говорит сегодня в Евангелии о том, что каждый человек призван к тому, чтобы достигнуть полноты своей духовной зрелости. Господь прекращает жизнь человека тогда, когда он видит, что больше зрелости этот человек не достигнет. И тогда Господь ставит предел нашей земной жизни. Но даже младенец или отрок, который еще не постиг всю внешнюю мудрость, может приобщиться всей полноте жизни, которая заключается в Слове Божьем. И человек, проживший долгую жизнь, может научаться от него. Пока мы на земле, мы никогда не достигаем по-настоящему духовной зрелости, но мы к ней должны быть всецело устремлены. Плод добрый, говорит Христос, приносится стократно добрым и чистым сердцем, сердцем, которое разумевает Слово Божие, как говорит апостол Матфей в притче о сетеле, сердцем, которое принимает это Слово, как говорит апостол Марк в своем Евангелии в этой же притче, сердцем, которое хранит Слово Божие, как говорит апостол и евангелист Лука. Слово Божие хранится в сердце благоговейно и крепко, сказано в Евангелии от Луки, и тогда приносится плод в терпении. Терпением вашим спасайте души ваши, претерпевший же до конца спасется. Вся жизнь со всеми искушениями, скорбями и благополучием, со всеми нашими победами, вернее, утешениями Божиими, и со всеми нашими поражениями зовет нас к терпению. То, что мы приняли, мы сохраним, чтобы с нами не происходило. Как бы ни одолевал нас враг, мы никогда не отступим от слова жизни, которое дает нам Господь. И для нас Слово Божие – это запах живительный на жизнь, а не на смерть, как для врага рода человеческого и врага Божия. Будем внимательны к слушанию Слова Божия, чтобы нам не отпасть, говорит Господь. Будем остерегаться всего, что препятствует Слову, которое мы услышали, принести плод в нашей жизни. И в особенности будем страшиться невнимательного, неблагоговейного, небрежного слышания Слова Божия. Будем остерегаться, чтобы это Слово, услышанное нами, не похитило враг, и мы не потеряли то, над чем раньше трудились и что уже приобрели. «Имеющий уши слышать, да слышит», — возгласил Христос. Он возвышает Свой голос через все времена, через все века, через все поколения до конца времен. Каждому человеку без исключения обращен его голос. Господь говорит, что путь, который Он предлагает, трудный, узкий, крестный, но только этим путем слышание Слова Божия, послушание Ему, принятие Его в нашей жизни, в терпении и возрастание Его, исполняем мы свое предназначение – быть чадами Божьими, любящими и знающими любовь Божию и истину. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Александра Шаргунова на Евангелие о сеятеле.